Добрый вечер, уважаемые зрители, интернет-зрители. В эфире передачи «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Валерий Парфенов.
Здравствуйте, товарищи.
Мы сегодня решили поговорить на вот какую тему. Договор о транзите до газа на Украину. Путина опять нагнули. Ну, его назвал так, потому что в этом договоре, о котором много говорится в последние дни, собственно, сразу же после происхождения встречи в Париже между четырьмя сторонами вот этого мюнхенского формата, как-то незаметно это все перетекло в договоренности о газе. Такое впечатление, что стороны больше говорили там не столько о том, как поменять там одних пленных на других, сколько о том, на каких условиях и как будет торговаться газ через Украину. В результате выяснилось, что как бы заключен какой-то договор, договоренность, соображение сторон, понимание, там вот какая-то неясная дальше идет расплывчатая формулировка о том, что все-таки транзит газа через Украину будет осуществляться, что он будет осуществляться вот в каких-то объемах в течение 5 лет. Российская сторона говорит об объеме 60-40 миллионов кубометров и дальше там в течение 5 лет. Непонятно по каким ценам. Потому что, с одной стороны, опять же, российская сторона утверждает, что цена на газ будет, до транзит газа будет фиксированная, но непонятно, какая она, потому что, на самом деле, эту цену никто не объявляет. И вообще, в целом, в совокупности, все это представляет собой некое странное событие, которое, собственно, мы и хотели сегодня обсудить. Я говорю о нем как о странном, потому что изначальная позиция России, озвученная Путиным, состояла в том, что надо обнулить все взаимные претензии по газу, то есть в первую очередь иски, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже Украины против России, а это чуть-чуть 3 миллиарда долларов. Затем после этого прийти к некому соглашению, желательно продлить действующий договор на год. Что, в общем-то, тоже понятно, потому что если отстроили турецкий поток, если отстроили вторую ленту Северного потока, а это, в общем-то, очень большие вложения, это не даром вообще вот эти вот трубы, которые прокладываются по дну морей, то, соответственно, через них можно будет качать газ, следовательно, для чего тогда нужна сухопутная газотранспортная система Украины, которую тоже требуется поддерживать в определенном состоянии. То есть понятно было там с комментариями или без таковых, что если две трубы строятся в обход действующей Украины, которая снабжала до этого Европу газом полностью, ну, российским, то очевидно это делается для того, чтобы больше не использовать Украину. Значит, если теперь выясняется, что в течение 5 лет это еще будет продолжаться, причем в каких объемах и по каким ценам непонятно, то, соответственно, это означает, что позицию России, ну, мягко говоря, сильно прогнули. Не говоря уже про то, что вот этот самый иск по Стокгольмскому арбитражу, который присудил 3 миллиарда долларов к выплате Украине, продолжает как бы оставаться актуальным. То есть, более того, Путин на пресс-конференции недавней заявил, что мы как бы этот долг вот типа признаем и намерены оплатить, а Украина говорит оплатить аж до 29 декабря, то есть еще в текущем году. Соответственно, непонятно, а в чем, собственно, тогда состоит как бы эпохальная победа России, о которой нам говорят официальные СМИ. Вот, собственно, именно эту ситуацию мы и хотели сегодня обсудить, и в частности пролить свет на те темные моменты, которые следуют из этого до сих пор еще достаточно мутного и непроясненного для российской общественности соглашения. Пожалуйста, Валер, если есть что добавить, скажи, а потом перейдем уже к каким-то деталям.
Здравствуйте, я. Ну, в общем-то, тема поставки газа ни разу не моя тема. Я этим не интересовался. Хотя, конечно, это мой газ, моей страны, моего народа, который, не спрашивая нас, никоим образом забирается и отправляется куда-то там на запад, тогда как местные российские села, поселки не газифицированы, в отличие от той же Украины и Белоруссии. То есть меня не спрашивают, но раз уж не спрашивают, то я особо не интересовался этим вопросом. Но попытайтесь понять, что это нечто удивительное, что страна, продающая газ, не может назначать на него цену, не может назначать цену, не может выбирать способ доставки. Казалось бы, если Украина так хочет в Европу и себя с ней всячески ассоциирует, так продавайте газ на границе России и Украины по этой цене. А дальше пусть Европа думает, как он там до Сербии, до Словении, до Польши дойдет. Пусть сами с Киевом договариваются. Но нет, производитель газа еще и должен поставщикам по Стокгольмскому арбитражу. Это вообще вопиющий случай. И он не говорит о какой-то злокозненности этой самой Европы загнивающей, а говорит о слабости и глупости кремлевского режима. А почему так происходит? Вот это действительно интересный вопрос. И я к нему бы хотел еще вернуться, и чтобы вы попутно подумали, написали в комментариях, в вопросах, почему такое происходит, почему какой-нибудь там, не знаю, Ислам Каримов, который 30 лет сидел в Узбекистане, лучше управлял этим Узбекистаном, чем вот этот вот условный бренд Путина, который 20 лет нам навязан, а по сути уже 30 лет этот ельцепутинский режим правит. Почему так бездарно он управляет тем, что ему задарма досталось, что он сам не построил, там что-то немного «Газпромом» разведано, новых месторождений, но в основном все это поставляется по существующей инфраструктуре, созданной в тоталитарном, как, от которого всячески открещивается Российская Федерация в Советском Союзе, на месторождениях разведанных и обустроенных при Советском Союзе. То есть, почему такое бездарное правительство Российской Федерации? Вот это вот вопрос. И какие у вас есть на то ответы? Ну, наш технический ведущий, наверное, нам может как зачитать или в качестве вопроса, либо как. Я хотел бы дополнить еще то, что наверняка многие знают, что, повторюсь, на Украине газ очень широко доведен практически до каждого города, до каждой деревни, до каждого населенного пункта. Там, причем, это делается дешевым способом, по воздуху тянется. То же самое в Беларуси. Я в 2011-2013 году был в Беларуси, и у меня где-то даже есть снимок этого объявления на заборе, что в связи с подведением газа к поселку, к деревне в Гродненской области, предлагается желающим для подключения прям трубы в дом скинуться, я пересчитал, по $50. То есть, представляете, подключение, не говоря, сколько кубометр стоит и сколько там от площади, как зависит, это текущие расходы. Только подключение в Беларуси в 2011 или 2013 году стоило $50 на дом. Расскажите это где-нибудь в Московской области, где требуют стоимость за подключение газа по цене свежепостроенного дома. Все будут весьма удивлены. Ну, примерно такая же ситуация на, не знаю, как там с подключением, но он уже на Украине практически везде газ дотянулся до всех потребителей. А также, если вы не знаете, то сравните стоимость, среднюю стоимость поставки газа для каждого жителя. Если в России это 6 рублей за кубометр, то на Украине это 2 рубля за кубометр газа. А в Беларуси это 3 рубля. Для братской союзной Беларуси газ получается для конечного потребителя дороже, чем на Украине, но в 2 раза дешевле, чем в России. Итого, повторюсь, в России 6 рублей за кубометр, а в Беларуси 3 рубля за кубометр, на Украине 2 рубля за кубометр. Это для конечного потребителя, обычного человека. Вот что я хотел дополнить по этому поводу пока.
Ну, я просто единственное, в чем поправлю Валеру, что эта цена чуть-чуть варьируется в зависимости от региона до региона. Там вот в Московской области, я, например, там плачу за газ, там 5 рублей с 50 или 7, там и так дальше, там до тысячных, до долей копейки. Но очень, очень близко к 6 рублям, безусловно. Хотя я не исключаю, что и в других регионах, которые находятся чуть подальше, цена еще выше находится и так далее. Но я хотел обратить внимание, действительно...
Я замечу, вот из этих наших трех республик, Украина, Белоруссия и Россия, Белоруссия самая работящая, и управление там, в общем-то, самое грамотное. Почем это можно заметить? цена на этот газ для потребителя в зависимости от времени года, там сезон, весна, лето, зимний отопительный сезон, какие колонки есть, каких нет, какое отопление, она варьирует, представьте, в 100 раз. То есть вот эту цену 2 рубля я назвал, это минимальная цена. А есть цена там для какого-то такого прожорливого, скажем так, потребителя, запретительная цена, она в 100 раз выше, чем вот эта минимальная цена. Но это вот что действительно у нас и на Украине гуляет в пределах 10, ну край 20% цена для конечного потребителя в России и на Украине. Там она гуляет больше. Но средний, усредненный потребитель-то получается, все-таки по средней цене получает. В Белоруссии по 3 рубля, на Украине по 2 рубля, это российских рублей. А в России по 6 рублей.
Ну, я вернусь немножко к соглашению, да, с которого мы начали разговор, потому что в нем присутствует целый ряд, так сказать, мутных и непонятных моментов, причем, поскольку о них не говорится, но в сторону наверняка предметно изучали их на переговорах, то о них не говорится российскому потребителю именно потому, что в первую очередь это для него будет некий удар по сознанию, почему, собственно, именно так происходит и именно с нашим газом. Ну, во-первых, сама история с транзитом. Совершенно понятно, что когда строили эти трубы, то строили их для того, чтобы обойти Украину. Было и существовало гораздо более простое, дешевое и понятное решение вопроса. Оно существовало в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. И когда, по сути дела, марионеточное правительство заняло место законного правительства Януковича. Он может нравиться кому-то и не нравится, но он был законным президентом. И он обратился к России за помощью для того, чтобы помочь ей вооруженным путем, для того, чтобы восстановить государственный строй на Украине. Вот Россия это сейчас делает без всяких запинок по просьбе того же президента Асада в Сирии. Спрашивается, а почему, собственно, на Украине она не могла сделать то же самое? Никто ей тогда не собирался сопротивляться. Это было совершенно очевидно. У меня были знакомые и в Киеве, и во Львове. И они мне, так сказать, совершенно доверительно говорили, что мы там к 9 мая ждем уже, что здесь тут прям будут российские войска. В общем-то, мятеж вооруженный так и необходимо подавлять, тем более мятеж, совершенный на иностранные деньги, с иностранным участием, как это сейчас уже совершенно очевидно. И более того, который напрямую затрагивает экономические интересы России. То есть, добро бы это была какая-то там отдельная, вдалеке стоящая страна, как, допустим, Сирия, да, в которой, собственно, через которую никакие трубопроводы и экономические интересы России напрямую не протекают, а вот через Украину как раз протекают. Там стоит газопровод, построенный в советское время, который строился именно для того, чтобы снабжать Европу газом. Это еще по соглашению газ-трубы, заключенному аж в 70-х годах. Его там проталкивал, так сказать, один из ярых таких немецких консерваторов, предшественник Коля. Вот, и, так сказать, эта самая газопроводная система, очевидно, что она идет по суше, то есть ее проще и легче обслуживать, чем любую морскую систему. То есть, короче говоря, это действующая нить, которая питает, собственно, действующий российский режим, всю Россию, вот, при помощи вот этих вот поставок газа. Их экономику надо защищать. Значит, то, что это было не сделано, это гигантская геополитическая ошибка, и уже не первая, но, наверное, самая крупная, которая допущена путинским режимом, и на сегодняшний день мы просто расхлебываем ее обстоятельства, за которые многократно платим. Платим постройкой вот этих трубопроводов, которые не бесплатно нам даются, платим постройкой вот этого Крымского моста, там и прочими-прочими всякими ухищрениями, за которые приходится России расплачиваться, расплачиваться и расплачиваться. Я уж не говорю про мелкие брызги, типа там гуманитарной помощи Донбассу, которая, безусловно, должна оказываться, но которая все-таки ложится бременем так или иначе на Россию. И вообще вся эта в целом ситуация на Западе рассматривается как, собственно, гражданская война, которая идет на исторической территории России. И Запад, сколько возможно, эту гражданскую войну раздувает. Так вот, обратная сторона этой гражданской войны состоит в том, что Запад, собственно, финансировать ее не хочет и никогда не хотел. Он хотел, чтобы она совершалась за российский счет. И вот, собственно, именно для этого служит и поддержка всех претензий нынешнего марионеточного украинского правительства на то, чтобы транзит газа продолжал осуществляться именно через ее территорию. Потому что за этот транзит, который, по сути дела, Украине ничего не стоит, она получает весомые деньги. Эти весомые деньги, кроме того, должны еще и увеличиться, исходя из присоединения к условиям Евросоюза по транзиту газа, о которых у нас говорят так очень смутно как-то. Да, вот должна выполниться европейские условия по конвенции по транзиту газа. Во что она выливается, не совсем понятно. Из украинских источников следует, что она должна вылиться где-то примерно в полуторное увеличение транзитной цены. Это миллиарды долларов на самом деле. Тем более, если они будут растянуты на 5 лет. На сегодняшний день вот нам об этой транзитной цене, обратите внимание, никто отчетливо и ясно не говорит. Говорят, что да, эта цена будет зафиксирована на 5 лет. Отлично. А зафиксирована в чем? В долларах? В процентах от некого объема газа? В выполнении неких условий, которые зафиксирует Еврокомиссия, которая на этот счет имеет собственное мнение, и так далее, и так далее. В чем она зафиксирована-то? Вот об этом, так сказать, вот этой фиксации, это самые мутные и расплывчатые объяснения. Медведев сегодня разразился такой идеей о том, что эта цена оказывается для России очень гуманной. Угу. Гуманно это сколько? Вот на вопрос «сколько» не отвечает ровно ни один из государственных чиновников. Так, как будто они этого не знают. Один называет это типа Козака коммерческой тайной. Угу. Коммерческая тайна – это для публики. А для него-то, для Козака, она известна? Если это коммерческая тайна для Украины, почему она должна быть коммерческой тайной для российских граждан? Ну так скажите, сколько вы платите или договорились платить, или вас нагнули на то, чтобы платить за этот транзит. Значит, идет молчок. Поскольку идет молчок, то вправе предположить, что эти условия сильно невыгодные для того, чтобы о них говорить публично. Значит, это первый момент. Второй момент. То, что вот эта вот цена, которая, то есть этот транзит, который развернут на 5 лет, это явно невыгодные для России условия. Говорили о продлении транзитного договора, изначальное путинское условие, было там где-то на максимум год. Очевидно, что этот год нужен для того, чтобы турецкий поток вместе с Северным потоком 2 заработал на полную мощь, и тогда, в общем-то, Украина вообще не нужна. Если его при этом, при всем, при том, что оба трубопровода достраиваются, нагибают на 5 лет жесткого контракта, то есть при котором он обязан платить за прокачку газа, даже если он не будет его качать вообще, вот что существенно по этому контракту, да, он не подписан еще, но об этих условиях уже сейчас говорят, да. То есть вы там строите себе потоки, северные хотите, южные, какие угодно. Но вот нам за прокачку 60, 40 и 40 миллиардов хотите, качаете, хотите, не качаете кубометры газа, но нам платите. Вот смысл в чем. То есть из этого значит, что вот тот вот антироссийский режим, который на сегодняшний день существует, ну это совершенно очевидно, там американский марионеточный режим существует на Украине, его кормить должна Россия. Вот в чем условие. И нынешняя действующая российская власть в лице Путина, Медведева и их компании, она на это соглашается и это подписывает. Понимаете? Вот антироссийские условия этого соглашения следуют уже из этого. Ну и, наконец, третий, может быть, не самый главный, но существенный пункт. Если это международное соглашение, и оно будет подписано по образу и подобию, допустим, того транзитного контракта, который существовал, а, скорее всего, это будет так, судьей в нем будет кто? Когда возникнут очередные споры. Они возникнут, потому что за все время нахождения этой власти у руля на Украине эти споры были постоянны. Кстати, и до нее тоже. Ответ простой. Так, наверное, тот же самый Стокгольмский арбитраж. А этот Стокгольмский арбитраж, он один раз уже принимал решение, которое как раз и присудило 3 миллиарда долларов Украине. Причем присудило не потому, что баланс зачета был такой в пользу России, в пользу Украины, а потому что с учетом бедственного положения Украины, ну так типа вошли в положение. Ну, нехорошо они себя чувствуют. Ну, обещали, да, чего-то, ну, подписали контрактные условия. Ну, мы тут вот в арбитраже, да, арбитры. Почесали репу и решили, ну, надо войти все-таки в положение. Скостим я этот долг, вот просто так. Берем и скачиваем. Это обед, опять же, миллиарды долларов. Для меня это не удивительно, потому что вот все эти решения западных судебных инстанций, и мы вот с Александром Красновым, обращавшись неоднократно в Европейский суд, знаем уже это просто по собственному опыту, они так или иначе являются политическими. Это никакие не взвешенные судебные решения, так сказать, Фемиды с завязанными глазами, это все сказочки для детей. Это чисто политические решения, которые диктуются совершенно политической ситуацией. Вот как тебе сказали решить чью пользу, так и решили. То, что Стокгольмский арбитраж принял такое решение, для меня вот ни копейки не удивительно. Он таким и должно было быть. Спрашивается, если такой же арбитраж или ему подобный будет прописан в этом самом новом соглашении, то спрашивается, а чем оно будет выгодно для России? Это значит, из России будут выжимать ровно столько, сколько очередной арбитраж и присудит. Кстати, хочу заметить, что вот это вот решение Стокгольмского арбитража, Россия, судя по тому, что мы знаем, она должна погасить до конца текущего года. А вот те самые евробонды, которые в свое время, кстати, тем же путинским режимом, давались Украине, они до сегодняшний день еще находятся в стадии судебного решения. Это вот как-то вот как еще решат. Может быть, надо будет возвращать суверенный долг, а может быть, не надо. А может быть, опять войдут в положение и скажут, ну да, был суверенный долг, ну блин, видите, как там плохо. Ну, раз там плохо, то вы тогда подождите, тут вы газ экспортируете, у вас тут все в порядке. Ну, у Путина точно все в порядке, я имею в виду, они как бы с ним ассоциируют всю Россию. А, так сказать, а остальные подождут. Легко, может такое решение произойти? Легко. Так сказать, даже и гадалки не ходи. И уж во всяком случае никто не будет засчитывать эти евробонды за долги. Говорят, 3 миллиарда пришлите сейчас, а по евробондам мы потом посмотрим, что вам трибунал присудит или арбитраж. Вот такого вот рода соглашение подписывается нынешним российским режимом. Предполагается, что он совершенно не в курсе дела, что он, так сказать, смотрит это глазами 7-летнего ребенка и не понимает, о чем идет речь. Прекрасно понимает. Вот по всем конференции, пресс-конференции, может судить, что Путин в газовой тематике разбирается, наверное, немножко лучше министра энергетики. Он все знает. И кому кто что должен, и кто кому что должен заплатить, и какой баланс, и где расходняк тут происходит. Вот полностью в курсе темы. Вот. Так почему же тогда принимается такое решение? Значит, есть аргументы, при котором вот этот вот режим можно нагнуть и заставить выполнять прежние условия. А что это за аргументы? В первую очередь капиталы, которые принадлежат этому режиму, которые затупикованы на Западе. И поскольку Запад этот капитал, естественно, все известен, естественно, он держит на нем руку, значит, у него есть средства давления на Кремль и на принадлежащую к нему правительственную верхушку. Вот и все, весь простой сказ, от чего принимаются такие невыгодные решения, невыгодные для России и для ее народа, и, разумеется, в целом. Пожалуйста, Валер, если хочешь что-то добавить.
Валер Марсович, я немножко с вашим выводом бы не согласился.
Пожалуйста.
Который, в общем-то, прост и прозрачен, что этот кремлевский режим свое будущее и будущее своих детей связывает за границей. И, соответственно, в торге с этой заграницей он вынужден ей подмахивать и проигрывать. И, ну и, соответственно, все в ущерб народу России. Но дело в том, что эти умозрительные 200-250 миллиардов кубометров газа, это такая пропускная способность Южного и Северного потока вместе, или сколько там 143 миллиарда «Газпром» добывает и гонит кубометров газа, оно все идет мимо народа России. И потому, ну, моя версия, мое мнение такое, что я вот, собственно, задавал вопрос в начале своего, почему так происходит. Мне кажется, Валерий Марксович, вы, извините меня, ошибаетесь, путая эрудированность, то есть знание множества разных фактов, стоимости и цифр каких-то справочных сведений, чем актер, играющий роль Путина, может сыпать, особенно если наушник в ухе стоит. Он, конечно, может проявлять эту на публику эрудированность для СМИ. Это то, в чем действительно ему нет равных, этим артистам нет равных. Это то, чем они единственные в Российской Федерации хорошо занимаются. То, что все и дураки, и люди средних способностей считают, что это действительно там, Путин голова, ему палец в рот не клади. А мое мнение такое, что Вот если не рассчитывать, что деньги там, деньги и будущее связано с Европой, с Америкой, как министр иностранных дел Козырев удрал в Америку и там благополучно лечит свой рак и гавкает на Российскую Федерацию, как будто он сам не был Российской Федерацией, ее лицом, вторым человеком, по сути, министр иностранных дел. Посмотрите, вот вы, наверное, уже слышали и от меня, и из других средств информации, что Путин это не человек, который 20 лет правит Россией. Это труппа артистов, это несколько артистов, которые каждый играет свою роль, которую он умеет хорошо делать. Один так-сяк похоже играет в хоккей, вот, другой ездит на мотоцикле с этими позорными волками. Какого-то специально выпускают за рубеж, чтобы он там покалякал. Какого-то выпустят, а он, оказывается, немецкого языка не знает. То есть это группа артистов. Они, конечно, могут нахвататься каких-то сведений. То есть они могут знать вопрос газовой поставки. Ну, какой-то из них специалист, какой-то из этих путиных может знать особенности газовой поставки лучше даже, чем какие-то контрагенты. Допустим, допустим. Но оно ему надо. Ему имеет какое-то значение 12 миллиардов этих самых выручит от прокачки газа или 18 миллиардов. Ну, какие-то цифры не очень-то важные. Получит Украина свои 2 миллиарда долларов на прокачке, или ей Стокгольм присудит 3 миллиарда. Он-то привык красоваться перед камерами, там, амфоры с дна моря достать, или там журавлям показать дорогу на юг. То есть это не, он не зависит от своей, от результата своей работы. Как он, у него работа – это шоу. У этой труппы артистов это работа – это шоу, создать шоу. Это вот то, чем занимается и часто правительство Российской Федерации. Но оно, конечно, в меньшей степени эту шоу-программу отрабатывает. Но вот должность и профессия президента России, профессия Путина – это чисто шоу-должность. И она совершенно никак не связана с результатами, как бы глава государства, какие у него обязанности есть, там гарант Конституции или, там, или кто чего о нем думает, вообще непонятная должность. Он совершенно этим не занимается. То есть вот поймите, представьте простую такую идею, и что она не противоречива. У него нет задачи, он не наказуем за плохое управление страной. Ну, продали газ, и ладно. И вот как этот ряженый Иван Васильевич, или кто там, попавший на место Грозного, вот примерно вот в такой вот роли. Похож, ну и замечательно. А потом, а кто же управляет Россией? Какая-то тайная, какие-то тайные правители, какие-то кукловоды этого Путина. Они несут какую-то ответственность за свои ошибки. Им хуже станет, если газ тот же мог бы продаваться по 400 евро за 1000 кубометров, а в итоге они гуманную цену назначат, не указывая для кого гуманную, это такой прилагательный аргумент для дураков, слушающих, что-то такое хорошее, такое непонятное, гуманное, например, за 200 евро, они ж никак не будут наказаны. Не будут наказаны и думаки Государственной Думы, сенаторы, Федерация, никто ответственности в этом государственном образовании Российской Федерации за результат своей работы не несет. И как следствие ухудшается качество работы. То, что он какой-то там умный, производит впечатление умного, эрудированный, это все ерунда. Важен результат, конечный результат. Он есть? Нет. Нет. Десятую часть от поставляемого через эту Украину надо вынуть и положить этой самой Украине. А если когда не поставляли, то все равно 3 миллиарда взять и положить этой самой Украине. Вы представьте себе, возможно было такое, чтобы во времена, я не знаю, даже того же Брежнева, нет, во времена Сталина, чтобы заключил Советский Союз договор с какой-то западной страной, с той же Германией, и сказал, а вот если мы с тобой не решим, то наши споры будет решать какой-нибудь там дядька в красивом здании, в красивом суде в Швейцарии или в Швеции. Это же недопустимо, это же невозможно. Если договор, вот как торговый договор, который был в дополнение к Московскому мирному договору заключен, какие там трения возникали, друг к другу ехали и решали вопросы. Германия спрашивала Советский Союз, почему вы нам такую плохую руду поставляете? А Советский Союз в ответ вполне резонно отвечал, а где наши перископы для подводных лодок? И вот это вот живой такой диалог, когда две стороны договариваются. А здесь, ну это игра в одни ворота. И почему? Потому что тупое, потому что ни за что не отвечающее за результат своей работы правительство Российской Федерации. А почему оно такое может быть? А потому что население позволяет им такую красивую, счастливую, кучерявую жизнь. Удоль населения после этого. Ну, что делать, под оккупацией живем.
Нет, ну, я не знаю, в чем ты тут нашел противоречие, так сказать, с тем, что я тебе сказал, потому что я, во-первых, полностью согласен с твоими словами. Во-вторых, речь моя ушла не о персональной, а о том, кто именно исполняет роль Путина и в каких именно ситуациях. А о том, что представляет собой кремлевская верхушка и насколько она не защищает интересы России на этом конкретном примере. Это не первый пример, я согласен с тобой, и не последний, и в этом тоже согласен с тобой. Равно как и то, что объемы этих утрат для России могут быть еще большими, и, наверное, будут большими, пока она будет находиться у власти, пока населением это позволяет. Вот. Но, так или иначе, так сказать, проблема-то стоит в том, что вот то, с чего мы начали, это то, что этот заключенный так называемый договор или предполагаемый договор, он будет со всех сторон невыгоден России, невыгоден стратегически, невыгоден политически. И еще раз подтвердит слабость кремлевского режима, как бы он ни надувал щеки, или как бы его подконтрольные ему СМИ не надували его через соломинку, как ту самую пресловутую лягушку. Ну, впрочем, может быть, мы перейдем к вопросам, если ты не против, потому что нам наши слушатели уже их набрали, и нам, наверное, пора это сделать. Так, вопросы. А где Краснов? Ну, Саша сегодня не может, он просто отпросился от передачи, он занят там на переговорах, поэтому не всегда ему возможно присутствовать, к сожалению. Как вы оцениваете открытие железнодорожного моста в Крыму сегодня? Ну, как оценивать? Как огромную трату для России денег, вот, которая могла существовать вместо нормальной железной дороги в Крым, которой я в свое время с детства пользовался, да и многие другие. Как большую прибыль для Розенбергов, которые как бы на этом мосту, естественно, погрели руки. Вот. Ну, как очередную аферу путинского режима. С технической точки зрения можно простроить, наверное, любой какой угодно мост. Вот. Встает вопрос, насколько он нужен и насколько проще, дешевле и выгоднее экономически было бы решение, которое требовалось принять в 2014 году, чтобы не требовалось городить мосты, обводнять Крым вместо, так сказать, канала, который уже существовал, там Северо-Донской канал, и так далее, и тому подобное. То есть принимать массу экономически невыгодных решений, не говоря уже о том, что строить обе эти трубы, одна из которых зависит от Турции, другая от Германии, и в конце концов, которые тоже нам влетели в копеечку. Это все символ таких вот бездумных трат, так сказать, режима, которые совершаются за наш счет. А что касается технической точки зрения, ну, мост на современном уровне можно построить, в том числе и такой длины. Были бы деньги, как говорится, а дальше что хочешь, то и построишь. Я лично считаю, что как бы мост на Сахалин или туннель на Сахалин, это был бы в интересах России в гораздо большей степени, чем прокладка, так сказать, моста в Крым вместо политических и военных решений, которые надо было принять своевременно, и их не бояться. Но это было бы действие другого режима, а не того, который нами правит сейчас. Если хочешь что-то добавить, Валер, то говори прямо, или я перейду к следующему вопросу.
В общем-то, согласен с вами, Валерий Марксович. Это аналогия, что ты предпочтешь, быть живым и здоровым или инвалидом с костылем. Вот этот мост, это и есть костыль, который вынужден режим подпирать Крым, чтобы запитать его водой взамен дармовой воды из Днепра, и не сумели договориться, не сумели продвинуть свои интересы. Вместо простого железнодорожного сообщения по перешейку и естественному, природному, это все варианты, а давайте мы вам хороший протез сделаем. И вот этот протез славят. А то, что он дороже мировых аналогов построен, то, что он технически убогий проект, и городили 20 километров, тянули, сваи забивали, это все варианты неестественные, ненатуральные, не Он такой же ненадежный, его также, он не защищен от диверсии, его также легко повредить. Это он может катаклизмом снести. Но это костыль, это имплантант, это протез. И радоваться тут особо нечему. Но дуракам надо же чему-то радоваться, пусть радуются.
Согласен с тобой, Валер, полностью вот эта вот ремарка костыль, она, на мой взгляд, она наиболее подходит как раз к этой вот идее железнодорожного моста. Я добавлю еще, что это затрудняет судоходство из Азовского моря в Черное, при всем при том. Потому что одно дело, так сказать, плыть свободно, особенно с учетом того, что там разные бывают течения ветра, а другое дело проходить все время в створ моста, который надо попутно, кстати, охранять, там и прочее, и прочее, и прочее. То есть это костыль, и очень дорогой костыль. Так, вопрос Парфенову. АВН обещала, что если власти не дадут провести референдум, то вы не пожалеете своей их крови. Референдум вам провести не дали, когда начнете не жалеть крови. Обещали вы, а не я. Вот. Такой вопрос.
Наверное, хороший вопрос. Я как бывший боец армии «Воли народа», вместе с армией, прекратившей деятельность 22 февраля, 2011 года, когда по апелляции в Верховном суде на решение Мосгорсуда организация «Армия воли народа» по закону этой оккупационной Российской Федерации была признана экстремистской организацией, мы пожали руки друг другу и разошлись. Вот. Все, деятельность армии с тех пор прекратилась, и, соответственно, какие-то... Цель наша собрать 20-50 тысяч бойцов не была достигнута по причинам от нас, ну, зависящих, но мало зависящих. Нас на суде упрекала прокуратура, что же вы не провели референдум, что же вы не собрали 50 тысяч человек. Боятся люди, боятся идти. А что касается крови, так она, в общем-то, меня догнала, нас достала. Мы с 15 по 18 год провели в застенках этого режима. Здоровье не у всех не улучшилось. Я так, например, за время отсидки ослеп. Сойдет это за кровь или не сойдет? Но это уже в рамках другой организации. Мы действовали, хотя для судов оккупационного режима, судов у нас нет, это значение не имело. Так что можно сказать, что и кровь такие я пролил. А где же вы? Где же 50 тысяч, которые считают, что это их страна, которые могли бы провести референдум, из которых мы смогли бы сформировать инициативную группу и провести референдум еще по тому закону о суде народа и с одной дополнительной поправкой в Конституцию 138 статью. Где же вы 50 тысяч были? Вас не пришло, а оставшиеся мы, соответственно, попали под молотки этого режима.
Валер, так, пожалуйста, Валер, если хочешь что-то
говорить. Я вам передаю, там вопрос еще.
Да. Ну, вопрос опять тебе же, все такие же острые. Анпилов еще в 1996 году хотел отрихтовать Зюганова, но не смог. Зюганов в Думе, а Анпилов в могиле. Вы хотите отрихтовать Навального? Хотите повторить ошибку Анпилова?
Ну, это вот если бы не слово Навальный, я бы, наверное, передал вопрос Валерию Марксовичу отдуваться, отвечать за него.
Нет, слушай, это вопрос, вот написано как вопрос Парфенову. Это тебе вопрос. Тут от меня даже и ответа не ждут. Я не знаю, когда ты лично или АВН, или ГПР ЗОВ предлагала отрихтовать Навального, я что-то этого не помню. Потому что тут вопрошающий явно, так сказать, проводит какие-то параллели. Вот. И поэтому тебя спрашиваешь, хотите ли вы повторить ошибку Анпилова. Валер, ты с юмором относись к этим вопросам. Люди задают их так, как считают нужным. Так что ты вправе так их трактовать, как считаешь нужным.
Ну, замечательно. Не знаю уж, я хоть издалека и наблюдал за действиями Анпилова. Они... иногда вызывали уважение, а чаще некоторый смех, либо досаду. Вот. Я думаю, здесь некоторая аналогия не очень правдива и корректна. Но формально, если издалека смотреть, то между Анпиловым и Зюгановым ну, некоторую формальную общность можно было бы найти. Оба левых взглядов, оба придерживаются марксистских догм, оба себя относили к коммунистам, хотя какой там из Геннадия Андреевича коммунист. Вот. А сравнивать нас и Навального, и что мы его, я его рихтовал, я видел живьем Алексея Навального только на нашем суде, когда он пришел в качестве свидетеля защиты выступить. А так у меня особо методов воздействия на него нет. Может быть, вы какие-то знаете, то сообщайте. А, и он от нас не очень-то зависит. Ну, я бы даже сказал, слышит нас вряд ли, потому что окружен очень таким плотным кольцом людей, которые традиционно не любят людей свободно мыслящих, ну, имеющие свои догмы. Понимаете, тут вот претензия к Навальному. Я бы вам представил для рассмотрения такой пример. Вот есть бандеровцы, да? А есть две крупные силы. Советский Союз и гитлеровская Германия. Вот Гитлер и Сталин дерутся. А тут вылазит какая-то третья сила и говорит, не, мы сами, мы самостоятельные. Мы не за Гитлера, мы против большевиков и Советов. Мы такие вот самые такие независимые и самостоятельные. Это какой там, 43-й, 44-й год. А представьте нынешнюю ситуацию. Есть в общественном сознании крупные силы, вот у обывателя, который глубоко не знает Анпилова, знать не знает, не помнит других, не замечает, третьим не доверяет, он видит крупные силы. Это кремлевский режим в Российской Федерации, оккупационный кремлевский режим, незаконный, ненавистный, и борец с этим режимом Леша Навальный. Вот две крупные силы. Если вы не на стороне Навального, если вы не помогаете, если вы не со всеми этими возмущенными такой глупости, как коррупция, я очень скептично отношусь к коррупции как к крупной большой проблеме, какому-то явлению. Это не более чем особенность ведения бизнеса в таких условиях. Меня она никак не раздражает, чужая недвижимость, там вид с геликоптеров, с этих квадрокоптеров, или как они там называются, совершенно не возбуждает. Там какие жены, виллы в Австрии, совершенно не интересно. Но если для большинства это представляет интерес, если большинство, если крупная фигура борешься с этим режимом Алексей Навальный, то вы обязаны ему помочь. Если вы ему не помогаете, вы помогаете кремлевскому режиму. Тут все очень просто. Тут аналогия как раз вот с этими бандеровцами, которые хитроумные, и говорят, что они не под Гитлером ходят, они с большевиками борются, что они такие самостоятельные, а вполне уместно. То есть те, кто сейчас не помогает крупной силе, которую олицетворяет Алексей Навальный, бороться с этим кремлевским режимом, ну, примерьте к себе лавры Степана Бандеры. Может, резко, но вот такая вот аналогия.
Понятно. Хорошо. Так, еще один вопрос. Путину в США пригрозили закрыть «Северный поток-2», пригрозили ввести адские санкции. Именно таким образом Путина нагнули. Вы знаете, я не думаю, что эти санкции всерьез нагнули кого-то из режима. Потому что, во-первых, они носили какой-то такой декоративный характер. И несмотря на то, что, так сказать, идею этих санкций, в частности, ареста путинских капиталов, продвигал, я знаю, там и в Конгрессе Соединенных Штатов в своих выступлениях, ну, например, там Гарри Каспаров в свое время, когда с ними мы контактировали более плотно, и, так сказать, многие другие деятели реально на эту, так сказать, на эти действия ни предыдущая американская, ни нынешняя американская администрация не шла. Принимались какие-то декоративные, видимые, секторальные санкции против каких-то людей конкретных, против каких-то компаний, кому-то что-то закрывали, открывали, ну, в общем, реального вреда это никому из них не нанесло. Поэтому я не думаю, что если по этому кругу там пройти еще один раз или там удвоить или утроить количество фигуратов, что-то существенно изменится. то, что изменяется, и то, чем могли реально нагнуть, это, как говорится, положить лапу на те капиталы, которые реально имеют Путин и олигархи на Западе. Вот взять их просто и закрыть. Или каким-то образом заморозить, например, как сделали с капиталами там в свое время Ирана и так далее. Что значит заморозить? Вот у Ирана было, в Иранске, так сказать, у Ирана как государство, там не было таких олигархов и воров, как в России. Тут Россия, безусловно, чемпион нынешняя. Но он был там, у него сколько-то, я не помню, там 30 миллиардов долларов или больше. Вот их взяли и заморозили. Что значит заморозили? Это значит, что не дают по им воспользоваться. Вот вроде бы они твои, у тебя их никто не отнимал, эти деньги. Но и пользоваться ты ими тоже не можешь. И как результат оказываешься без копейки и ничего не можешь сделать. Вот я думаю, такого рода угрозы, они реально могли подействовать на Путина. А все эти адские санкции, это все разговоры на публику. Если ему конкретно сказали, что вот мы можем тебя пережать здесь, здесь и здесь, вот под этим влиянием он начнет нагибаться. И скорее всего именно так и происходило. А все эти санкционные разговоры, это, так сказать, так для имитации движения. Для того, чтобы потом показать на публике, что, дескать, вот тут Россия испугалась санкций или чего-то еще. Ну, в общем, короче говоря, операция прикрытия. Мое мнение такое.
Валерий Максович, я с вами согласен. Я единственное хотел бы дополнить следующим, что кроме вот этих вот разговоров, когда Трампу надо показать, что он якобы борется с этим режимом, кремлевским режимом, он всего лишь делает нужные пасы для своих обывателей, если их так вежливо назвать. Либо там в своей борьбе с демократами. На самом деле кремлевский режим ошибочно считать равновеликим или даже сопоставимым, или хотя бы 1/10, или 1/20, если по бюджету, по ВВП сравнивать, с Америкой. Это не так. Это не сопоставимый, не равный партнер, не такое же государство, как Соединенные Штаты, или какой-нибудь уровнем поменьше Франция. Это не более чем зависимый вассал. Это, в общем-то, шавка Вашингтона и очень выгодная шавка Вашингтону. А то, что люди вот задают вопрос, который вот здесь был задан, а что там Трамп в санкции? Невыгодно Трампу никак щемить этот кремлевский режим. Если Трампу выкрутить руки, только тогда он какие-то действенные методы воздействия на кремлевский режим окажет. А так, в общем-то, кремлевский режим выгоден всему миру, который пьет соки из России, кроме вымирающего и уменьшающего численности и глупеющего в основной своей массе населения. И, собственно, вот, извините меня, но вопрос это и показывает. Это и показывает ошибочно считать равновеликими сопоставимыми величинами. Это не более чем американский сукин сын.
Так, Валер, еще два тебе вопроса, таких же острых.
Валер Максимович,
написан вопрос Парфенову, поэтому я дальше зачитываю.
Я решу, кто будет отвечать.
Да, сколько членов ЛГБТ ЗОВ было арестовано на последних протестных митингах?
Все. Люди, видимо, Валер Марксович, видимо, мне надо отвечать.
Так это тебе и вопрос. Я говорю, это вопрос Парфенову.
Мой ответ такой, что задают эти вопросы либо трусы, либо люди недостаточно сообразительные. Деятельность инициативной группы проведения референдума за ответственную власть, она приостановлена карательными органами Российской Федерации. И вести эту деятельность никоим образом я не рискую. Я, например, Валерию Марксовичу не предложу включиться в нашу инициативную группу, как и другим людям. Почему? Потому что это уголовным образом наказуемо. Это наказуемо от 6 до 10 лет вот по нашей статье, по нашей первой части. По второй части участия меньше, но тоже это уголовным сроком наказуемо. Каких людей вы спрашиваете, что они должны попасть и выйти под этим брендом на улицу? Вы чего? Вы, может быть, сотрудник ЦП или все мозги свои в Ютубе просмотрели? Извините за резкость.
Понятно. Так, тебе же опять вопрос Парфенову. Слабо прямо сейчас призвать членов ЛГБТ ЗОВ вступать в штабы Навального волонтерами? Призовите от своего имени, лично.
Ну, я думаю, что я уже как бы ответил и на этот вопрос, если и мой предыдущий ответ прослушать, то его понять можно.
Хорошо. Далее, знаете ли вы знакомых, которые живут бедные, которые не хотят переезжать? У меня знакомый уехал в США, работает на заводе, и там и в России работал на заводе, и там живет лучше и путешествует часто. Вы знаете, в чем дело? Вообще большая часть населения России, которая живет бедно, именно в ней и живет. Она никуда не переезжает. И, судя по всему, никуда переезжать не собирается. Вообще, я хочу вам сказать, что по официальной статистике только 10% населения России имеют загранпаспорта. Остальные 90% как бы их не имеют и, в общем, от этого их отсутствия не страдают. Кстати, хочу вам сказать, что для того, чтобы переехать в США и работать там на заводе, надо выполнить несколько, так сказать, нехилых условий. Во-первых, надо получить визу для переезда туда. Во-вторых, надо получить такую визу, которая давала бы право работать, если он не работает нелегально. В общем, короче говоря, выполнить то, что очень непросто на самом деле осуществить, даже если этого захотеть. Я уж не говорю о том, что тот, кто это пишет и думает, что вот он сейчас захотел переехать в США, он так постучался в американское консульство и сказал: ну-ка дайте-ка мне визу, мне здесь надоели. Ему сказал: нате, дорогой, идите работайте там на заводе, получайте, живите и путешествуйте в свое удовольствие. Это все не так. Это достаточно сложно, на самом деле осуществимо и для большинства наверняка нереализуемо и неприемлемо. Не говоря уже о том, что те, кто побывал там, они составят свое впечатление об образе жизни и о том, хочется им в этом образе жизни жить или нет. Я не знаю. Я бы им этого не посоветовал, например. Но если знакомый автор этого вопроса переехал, уехал, так сказать, и живет себя, путешествует и чувствует его счастливо, ну, как говорится, флаг ему в руки. Я вообще, честно говоря, чисто по-человечески, белой завистью, всегда завидовал людям, которые... ну, как бы морально готовы на колбасную эмиграцию. Знаете, вот там кусок колбасы толще, и он вкуснее. И поэтому мне там хорошо. Где он толще и вкуснее, там и здорово. Вот у меня как-то это не является побудительным мотивом к принятию решения о том, где продолжать жизнь, где мне интереснее, хотелось бы жить. Но для тех людей, у которых это есть, ну, как говорится, флаком в руки, перо в попу, как говорится, для легкости. И, пожалуйста, приезжайте и так далее. У меня знакомых, которые живут бедные, которые не хотят переезжать, очень много. В общем, подавляющее большинство знакомых, которые живут на существующем уровне российской жизни, они никуда переезжать не собираются и, в общем, как бы свое будущее связывают с социализмом. Может, они так это делают из патриотизма, но мне они в этом никогда не признавали.
Долларов – это сводить концы с концами. Ну, в эквиваленте, там, в йенах зарплата. 5000 – это сводить концы с концами, жить очень бедно. Мне товарищи из Америки, из долины говорят, что уровень дохода 150-200 тысяч в год на, ну, работающего, на главу семейства, это граница вообще такого некоторого благополучного существования. Если, например, семья разводится при таком доходе, это все крах, это полная потеря всего для этого работающего человека. Извиняюсь. То есть некоторые жирок и некоторый достаток у них появляется при доходе, соответственно, 300 тысяч. Тогда они могут приезжать, ездить по всему миру, приезжать сюда к этим нищебродам, и перед этими, как условно, перед ними трясти чешуей, что так производит впечатление на людей недалеких. А так везде жизнь, в общем-то, тяжелая. Высокий доход, он автоматически легко съедается высокими расходами. Извиняюсь, что не коротко получилось.
Угу. Нет, я согласен вполне, так что спасибо. Вы говорили, еще следующий вопрос. Вы говорили, что Чаушеску был одним из первых, был из первых, кого свергли в соцлагере. Хочу вас поправить, Живков, Гусак, Кадр, Хонекер были убраны раньше. Чаушеску скорее был из последних. Вы знаете, я не готов сейчас полностью отвечать за хронологию, но, насколько я помню, Хонекер, он, так сказать, только в 91-м году, так сказать, ушел от управления. Живков и Гусак и Кадр, надо проверить, по-моему, Живков тоже, так сказать, ушел позже. Но главное даже не в этом. Чаушеску был именно свергнут. И свергнут в том смысле, что его буквально арестовали, расстреляли там, по сути дела, без суда и следствия и так далее. все-таки ни Живкова, ни Гусака, ни Хадера, ни Хонекера такая судьба не постигла. И Хонекер, по-моему, в общем, один из последних был, так сказать, управляющих вот социалистическим государством, который уже был смещен в результате вот непосредственных действий Горбачева по сдаче Восточной Германии. Что касается Кадера, Гусака и Живкова, надо просто проверить по датам, но, повторяю, они никакого отношения к свержению, так как был вот свергнут Чаушеску, естественно, не имели, потому что таким образом их не свергали. Может быть, их снимали там с постов или они уходили. Это было. Но здесь вопрос не в датах, а скорее в принципе самом свержении. Так, вопрос Смирнову. Вы так сильно хотите, чтобы Путин управлял не только Россией, но еще Украиной и Белоруссией? Или вы знаете способ объединиться с Россией, но не объединяться с путинским режимом? Понимаете, Путин и приходит, и уходит, а государство остается. Я за то, чтобы Россия, Украина и Белоруссия были единой страной. Они, собственно, единой страной России были. Их разделили искусственно в свое время, о котором мы часто говорили в наших передачах. Это был некий геополитический проект, который по разным причинам не осуществился. Но это продолжало оставаться единой страной. И разделять ее на какие-то искусственные образования, я считаю, несправедливо. А вот то, кто управляет этим отделившимся отклавом на сегодня, и насколько он достоин объединения, это проблема конкретной персоналии, которая придет и уйдет. А на ее месте останется народ, ее история, и нам, народ, нашим народам, надо жить вместе. Мое личное мнение в одном великом государстве, которое будет отстаивать свои интересы. Так что вопрос не в Путине здесь. Путин — это временщик, который на сегодняшний день просто сидит в Кремле, или вернее от лица которого группа олигархов, так сказать, некий клан, там, правительство, прочее, так сказать, управляет им, прикрываясь именем коллективного Путина. Так что, в общем, здесь вопрос не в персоналиях или не в том, как их называют. Так. Если хочешь что-то добавить, говори. Если нет, я пошел дальше.
Нет, вполне я согласен с вами озвученным.
Вы говорите, что чем скорее ликвидировать марионеточное правительство Украины, тем лучше. При этом вы против военной операции сейчас. Тогда как быть? Вы знаете, военная операция не совершается в любой момент. Вот так вот встал с утра и сказал: эх, пойти бы что ли военную операцию совершить. Для этого необходимы соответствующие условия. Ситуация политическая должна быть, при которой ее удобно, возможно и легче всего совершать. Вот эта ситуация была упущена. И когда снова такая ситуация представится, и в каких именно условиях, сказать сложно. Поэтому, так сказать, конечно, чем скорее ликвидировать марионеточное правительство проамериканской Украины, тем было лучше. Но как это сделать, как, в каких новых условиях это должно произойти, эти условия еще должны сложиться. Просто так они не бывают. В этом-то и трагедия пропущенного момента. Момент был, и возможность была. И все необходимые условия для этого были. Не хватило только политической смелости, ну и плюс к тому, вот эти вот капиталы наворованные, они же тянут на дно, как говорится. Так что вот в этом суть вопроса. Так, еще один вопрос. Смирнову, были ли вы в КПСС? Я уже не раз отвечал на него в своих передачах, еще раз добавлю. Я никогда не стоял членом КПСС и не стремился в нее вступить. Вот простой ответ на простой вопрос. Так. Смирнову, по-вашему, марионеточный американский режим в Южной Корее, Европе, а марионеточный российский режим в Северной Корее, Иране, Венесуэле, Кубе, при каком режиме жить лучше? Вы знаете, вот что я вам скажу. Насчет марионеточного американского режима в Южной Корее, это очевидная данность. В Европе я не называл бы эти режимы марионеточными. Ну, может быть, за некоторой исключением Германии, потому что Германия остается в статусе оккупированной страны. Она не марионеточное государство, но под сильным контролем Соединенных Штатов находится. А вот что касается марионеточных российских режимов в Северной Корее, Иране, Венесуэле и Кубе, то это чушь собачья. Нету там марионеточных российских режимов. Я лично бывал в Северной Корее не один раз. Я лично бывал раз 20, наверное, на Кубе. Я не был в Иране, не был в Венесуэле, но знаю, что ни иранский, ни венесуэльский режим под режим марионеточных российских не подходит. То есть они точно не выполняют инструкции из Кремля. Они живут, исходя из своих национальных интересов, которые совпадают с российскими, могут быть очень близко к ним. Но то, что они самостоятельно принимают решения, и никто их из Кремля не может там цыкнуть, как сейчас там, на киевскую власть, и сказать, ну-ка брысь туда и ну-ка сделайте это стопроцентно. И так было всегда. Так было при Фиделе Кастро, так было после Фиделя Кастро, так было при Ким Ир Сене, так было при Ким Чен Ире и Ким Чен Ыне, и также и на остальных. Поэтому это не марионеточный режим, это точно.
Так. Кирилл Марсович, я, в общем-то, в целом с вами согласен, но вот по предыдущему вопросу считаю должным как бы некоторую свою особую позицию сказать. Я считаю, что военные действия развязывать против нынешней Украины, пусть там даже дважды американский марионеточный режим, это раз последнее дело, которое следует делать. Есть, собственно, ум политика в том и заключается, чтобы достигать методы, достигать результатов не боевыми, не военными путями. То, что в 2014 году вполне можно было взять и Киев, и Львов, русский город, был бы. Это несомненно так. И то, что сейчас, вот уже скоро 6 лет, как тянется этот вооруженный конфликт, Великая Отечественная война, напомню, 4 года прошла от Берлина до Волги, и от Волги обратно до Берлина. Берлин недалеко от польской границы находится. Ну, если с 39-го, это сколько тут? 5 лет получается. И почти 6 лет. Вот. А этот вялотекущий конфликт – это чисто управляемый конфликт. Он, собственно, нужен. И результатом этого конфликта является сильная вооруженная сила Украины, является сильная ненависть молодых украинцев, которые другой жизни не знали и другой правды, кроме той, которая государственная пропаганда им навязывает, не знают. Они готовы воевать с Россией. Россия для них агрессор, русские для них враги. И потому подыгрывать в этот управляемый конфликт ни в коем случае нельзя, не следует. И ну, говорить, что взять, сместить это американское правительство другим американским правительством Российской Федерации, Кремль это такое же американское правительство, просто рычаги управления другие. И сдача Януковича, это все было срежиссировано, как и весь этот вооруженный конфликт на пустом месте, с применением, с большим количеством жертв в начале и вялотекущей стадии сейчас. Он выгоден, собственно, за океану, выгоден Европе в меньшей степени, больше Америке. И к убытку как украинцев русского и даже украиноговорящего происхождения, так и всех россиян, русских, которые живут в нынешней оккупированной Российской Федерации. Потому вот вооруженную стадию конфликта я бы рассматривал в последнем случае. Но когда ее рассматривать? В России нет русской власти, в России нет власти русских людей. Здесь местные жители живут в оккупации. И русским людям, наоборот, следует искать помощи у тех же украинцев в борьбе с этим режимом. Но, смотрите, этот управляемый конфликт на Украине создается культ этого Путина. Это какой-то бог, это какой-то бес, демон, который все делает против этих самых украинцев. То есть, с той стороны, также подыгрывается Кремлю, по большому счету. И потому играть на выгоду Вашингтону ни в коем разе нельзя. Вот что я хотел дополнить.
Валера, да, у нас мало времени, поэтому мы должны отвечать уже дальше в телеграфном стиле. Давайте. О более ведущем. Что вы думаете о Прибалтике? Можно ли назвать присоединение их стран к СССР в 1940 году оккупацией? Ваше мнение. Я не считаю это оккупацией. Было восстановление целостности России в том виде, в котором она существовала уже лет 200 со времен, так сказать, Петра. Для этого были соответствующие исторические условия. Подробно о них сейчас говорить просто у нас нет времени, но я оккупацией это не считаю. Так, пожалуйста, Валер, только коротко, я тебя очень прошу.
Нет, я вполне согласен. Люди, задающие такой вопрос, в общем-то, не вполне недостаточно грамотные. Люди в Прибалтике добровольно хотели включиться в Советский Союз. То, что вы это не знаете, это ваше упущение. Изучайте историю.
Валер, все, у нас больше времени иначе нет. Ваше мнение о разделе Польши в 1939 году, а также о расстреле 10 тысяч польских офицеров в Катыни. Во-первых, 10 тысяч там никто не расстреливал, даже немцы. Там, по-моему, максимум речь шла о 4 тысячах, насколько мне известно. А потом уже дальше шли накрутки, привязки, Катыни, там еще чего-то и так далее. Вообще об этом очень хорошо писал Юрий Мухин. Я не могу сейчас в коротком ответе процитировать, так сказать, все его произведения. Одно из первых его и самых значительных исторических был как раз «Катынский детектив». Я просто советую обратиться к сайту, его прочитать внимательно. Вот «Катынский детектив» – это очень... много объяснит по этому вопросу. Нет смысла сейчас просто
нам... Книжка «Антироссийская подлость».
Так, будут ли еще эфиры в этом году? Да, я думаю, что будет наш эфир еще в четверг, а потом, наверное, скорее всего, будут новогодние каникулы, насколько я знаю. До 15 января, вот мне подсказывает ведущий, так что будет большой перерыв. Так, Парфенову, Калашникову вы советовали примерить лавр Бандеры. Максим Калашников ведь тоже не за Навального. Только коротко, Валер, я тебя прошу.
Максим Калашников много чего говорит. Не буду сейчас тратить время на эти комментарии. Вполне.
Так, Валерий Марксович, а как вы считаете, какого Путина нагнули, Банкетного или Удмурта? Вы знаете, я, так сказать, как бы вот... Как говорил мой соведущий, так сказать, Краснов, очень часто любил повторять, я плохо разбираюсь в сортах говна. Вот, поэтому мне трудно сказать, какого именно там из них должны были нагибать, но поскольку все они в совокупности играют одну и ту же роль, вот, то, так сказать, нагибание в данном случае не вопрос прогиба какой-то конкретной личности, которая в этот момент сидела за столом, а ту позицию, которую она должна была занять, потому что вот правящий им клан, он как бы это, именно эту позицию и на нее вынужден был согласиться, потому что страдали ее капиталы. Тут уже конкретные персонали, так сказать, не имеет значения. Так. И последний вопрос. Леонид Ройтман говорил, что существует единая постсоветская преступная группировка, которая принадлежит власти в России и в Украине. Может, не столько американцы там рулят, а уголовники? Что ты думаешь, Валер?
Ну, то, что они набрали себе много статей Уголовного кодекса, несомненно, так. Но я думаю, что не одни классические уголовники, которые... там где-то подмяли силовиков, рулят. Тут кто угодно рулит. Постовой гаишник рулит. Когда нет царя в голове, когда нет своей власти в стране, когда вообще не знаешь, кто этой Российской Федерацией управляет, тут чего угодно может быть. То Следственный комитет щемит ФСБ, то ФСБ щемит Следственный комитет, то какие-то бандюганы щемят тех и этих. Uh-huh. Что угодно может быть. Воронин, я думаю, сбежал в Киев. Он же участвовал в вывозе денег какого-то замминистра МВД в количестве двух газелей, 280 миллионов долларов. Так что тут чего только нет. И эти самые удмурты, банкетные, не проиграли. Проиграли оставшееся население России. А те всегда в шоколаде. Им не важно, сколько они. Это не их деньги, это не их газ. Сколько хапнут, сколько проживут, все им на пользу.
Ну, самая прелесть этой преступной группировки – это ее определенная обезличенность. Она, так сказать, вот образом и подобием Путина прячется, вот, а сама по себе, конечно, имеет возможность воровать и тырить по карманам столько, сколько ей, так сказать, заблагорассудится. Вот в этом, собственно, ее основной козырь. Ну, давайте на этом закончим нашу передачу. Мы ответили на ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер и ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего. До свидания.
Благодарю вас. Всех благ. Счастливо.